Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова, кандидат химических наук.
Привет, Андрей, всем привет.
Вера, привет. У нас в гостях Александр Ханин, генеральный директор компании Vision Labs, который занимается компьютерным зрением, продуктами и решением в области распознавания лиц. Все правильно сказал?
Все верно. Добрый день.
Здравствуйте, Александр. Мы сегодня, естественно, раз у нас такой гость, поговорим о компьютерном зрении, как это работает, и вообще расскажем много всех интересных вещей, так что готовьтесь. Ну, в общем-то, наш гость не только генеральный директор, он еще и ученый, и, в общем-то, по образованию, не знаю, кто по образованию?
По образованию робототехник.
Робототехник, вот, робототехник по Супер. Образованию, поэтому, да, может рассказать нам
классно.
Много чего интересного. Итак, ну, наверное, все слыхали, видали, значит, такие приложения, которые распознают лица, которые так или иначе нас трансформируют картинку, видео. Все это уже давно применяется, то есть это уже не фантастика. Есть даже приложения, которые делают на основе лиц образы, да, трехмерные, ну, как бы аватары. Придется все это пояснять, потому что на самом деле для меня это тоже немножко загадка, как это все работает и как это все называть правильно. Мы начнем сначала. Мы знаем, что есть компьютеры, которые работают с числами, точнее, с битами, там, с нулями, с единицами. Есть компьютерное представление изображений, которое выглядит как просто последовательность точек, да, которые, каждый из которых имеет свою там яркость или набор цвета. И вот каким же загадочным образом, вот просто из этой вот матрицы точек компьютер выцепляет лицо? Например, как вот он понимает, что это лицо, или, например, как он понимает, что это лицо, а не, например, там, ну, не знаю, фотография с лицом, ну, хотя, наверное, это сложный случай, кстати, для распознавания. В общем, вот первый вопрос к Александру. Можно пока в общем, а потом мы конкретизируем, как это все работает?
Вообще задача по распознаванию лица и то, что вы говорите, там, поиска лица сначала в кадре, это одна из немногих задач, которая решает такая наука, как компьютерное зрение.
Так, компьютерное это зрение, даже наука, это можно назвать наукой.
Это можно назвать частью прикладной математики.
Ага.
То есть, как раз-таки компьютерное зрение относится к прикладной математике, и по сложности эта задача, она полностью эквивалентна задаче решения проблемы искусственного интеллекта. Все мы знаем, что визуальный канал для человека самый важный. То есть более 80% информации о мире, окружающем, мы воспринимаем через визуальный канал, ну и, соответственно, к нему самое большое доверие. То есть все остальные, там, наши органы чувств, они гораздо меньше значимы. Поэтому мы и нацелены на решение этой проблемы. А проблема формулируется следующим образом. Машина должна ответить по заданной картинке или видеофайлу, например, все то же самое, что мог бы рассказать живой человек. То есть она должна воспринимать там сцену, понимать, какие объекты на этой сцене, понимать их взаимосвязь и так далее. Это и является задачей компьютерного зрения.
Ну, вот вы говорите, например, что эта задача сопоставима с задачей искусственного интеллекта.
Да, ну, то по есть сложности такая же.
Да, распознавание лиц, получается, не является задачей искусственного интеллекта. То есть это немножко разные области.
Распознавание лиц – это одна из задач.
А, понятно.
То есть есть лица людей, но, в принципе, задача там, по распознаванию любых других объектов, не знаю, там, марок автомобилей, пород собак и так далее, это тоже относится к задачам компьютерного зрения. И мы эти задачи решаем.
Вот давайте, может быть, дадим тогда хотя бы какой-то экскурс, какие вообще задачи есть компьютерного зрения, да? А после этого поговорим про реализацию, как это реализуется. Вот наш гость уже сказал, что распознавание лиц, да, распознавание там животных, не знаю, еще вот какие...
Движущиеся, наверное, предметы должны быть, да, то есть машины, велосипеды, что-то
на
улицах.
Наверное, да, распознавание автомобилей
как
с их номерами.
Как разделить?
Самая востребованная
в целом
задача.
Все объекты на какие-то там группы, подгруппы, в каком признаку это делится?
Ну, я просто приведу еще пару примеров задач компьютерного зрения. Да. Например, нужно понимать, а что именно делает человек или, не знаю, любое животное, там, питомец в кадре. То есть есть задача action recognition, то есть понимание действий. А есть большой класс задач, который называется visual question answering. То есть нужно на заданную картинку давать ответы. То есть ты показываешь картинку компьютеру и просишь понять, здесь, например, опасная ситуация, что происходит на этой картинке, опиши, пожалуйста. И это не только, значит, нужно перечислить те объекты, которые есть в кадре,
а
понять контекст происходящего.
Да.
Это вот задачи, которые пока что не решены.
А это, наверное, актуально для видеонаблюдения за какими-то, может быть, удаленными объектами, на которые мы просто не можем сами посмотреть.
Мне кажется, это уже вообще что-то из серии security, безопасность, да?
Ну, на самом деле, у нас очень часто спрашивают первым вопросом, вы занимаетесь действительно областью безопасности,
да.
А по факту мы занимаемся больше такими коммерческими проектами, где нужно понять бизнес-эффект. То есть в безопасности нет такого понятия, как срок возврата инвестиций. Это безопасность.
Конечно.
Мы в основном сфокусированы на проектах, которые помогают либо экономить на чем-нибудь, либо зарабатывать с помощью таких технологий. И нам кажется, область безумно популярной, потому что, во-первых, это на острие науки,
да.
А во-вторых, это приносит пользу, которую можно каждый день посчитать в финансовом эквиваленте.
Отлично.
Я думаю, что даже здесь не только науку, здесь, наверное, еще технологии сами, потому что алгоритм – это одно, как их потом реализовать, куда вы их будете внедрять. Мне кажется, это вообще тоже немаловажный факт.
Ну, для нас наука и технологии – это, в принципе, наука
вы
порождает какие-то,
да,
технологии. Да? У нас, например, исследователи в компании, они ответственны как раз-таки за выпуск технологий.
Угу.
Есть еще программисты, которые отвечают уже за упаковку технологий в продукт. То есть, как говорится, в фантазии ученых упаковать во что-нибудь.
Отлично.
Я хотел нашим слушателям напомнить, что все-таки мы выходим в прямом эфире сегодня, и у нас в гостях Александр Ханин, генеральный директор компании Vision Labs. Мы говорим сегодня о компьютерном зрении, и если вы хотите нам задать вопрос по этой теме, а вообще тема весьма интересная. Я говорю, если только лишь вот эти мобильные приложения, которые entertainment, да, развлечения, это лишь один сегмент. А на самом деле вот мы еще с нашим гостем поговорим о том, что в скором времени банки хотят аутентифицировать или как идентифицировать пользователя по его лицу. То есть не надо будет приходить в офис, как я это понял. Можно будет просто показаться им там в какой-то их системе на камеру, и они тебя однозначно идентифицируют. И это не такое далекое будущее. Ростелеком в 2018 году, насколько я понимаю, планирует создать единую биометрическую базу. Я не ошибаюсь?
Да, все верно. То есть банки уже сейчас активно используют эту технологию.
В общем, да. Так что вы, пожалуйста, задавайте свои вопросы на смс-номер 8-925-48-94-8 и в Telegram говорит МСК-бот. Нам можно будет звониться по телефону 7373-94-8, но это, наверное, во второй части. Мы, как обычно, вначале даем некое теоретическое введение. Вот. Гость наш очень ценный. Пользуйтесь возможностью, потому что он, насколько я понимаю, основатель, да, компании Vision Labs. А в России она в этой сфере очень даже сильна. Вот, и, например, там, не знаю, если про вашу компанию говорить, вот у меня тут есть короткая справочка. Ну, например, Vision Labs, где же у меня было написано? Например, работают с Mail.ru Group, да, и, да, ну, ваши те самые,
да,
проекты.
Один из клиентов.
Да, в отличие от других российских компаний, которые занимаются похожим, только у Vision Labs есть реальные проекты по внедрению технологий с компаниями, а также широкая экспертиза в научной отрасли, собственное R&D направление. Вот, в общем, так что я говорю, пользуйтесь, задавайте вопросы, нам тоже много чего интересного. Мы попробуем Александра сейчас немножко попытать.
Давай, вот,
да,
у нас есть, уже первые вопросы,
да,
есть.
Есть эти вопросы, мы так будем вставлять это в... Пишут люди, какова надежность распознавания образов? Не рано ли еще этим торговать? Вот такой прям понятный, логичный вопрос с самого начала.
Действительно, этим торговать уже не рано, и мы этим занимаемся не первый год.
Нет, а он спрашивает, не рано ли этим торговать? То есть он как и сомневается, а ему надо доказать, что все-таки уже можно.
Примерно 2-3 года назад произошла целая революция в области компьютерного зрения и нейронных сетей, то есть в обиход вошли такие понятия, как глубокое обучение и так далее. То есть, во-первых, почему пришло время? Так. С одной стороны, накопилось огромное количество данных в сети, угу. на которых можно систему обучать. А потому вот... что наличие правильных данных, на которых можно обучить систему, то есть наличие статистики уже подтвержденной, это 50% успеха в таких системах. Во-вторых, стали доступными компьютерные мощности. Сейчас одна видеокарта, угу. по сути, умеет делать то же самое, что несколько лет назад суперкомпьютер. И сейчас ее можно купить в любом магазине, то есть любой смертный угу. может купить и создать такой свой маленький суперкомпьютер. То есть данные, железо, а также алгоритмы. То есть
можно сказать,
моменту.
Что на момент 2017 года у нас есть такая техническая база, есть накопленное количество вот этой big data, как сказать, данных, в общем, что это уже вполне можно применять, и более того, это применяется, и вы с этим сталкиваетесь в реальной жизни, я думаю, что...
Да, все верно, уже есть... все слагаемые для того, чтобы запускать коммерческие проекты. Угу. И совершенно очевидно, что в научном мире это люди точных чисел, и они измеряют прогресс технологии.
Да. Вот есть какие-то действительно объективные оценки?
Есть объективные оценки, которые показывают, что уже 2-3 года назад машина научилась распознавать лица лучше, чем живой человек, угу. даже специально обученный. Это касается не только там, скорости распознавания. Понятно, mm-hmm. что сейчас компьютеры там, в сотни миллионов раз быстрее
да.
любого из нас, даже профессионала. Mm-hmm. И при этом машина почти никогда не ошибается. То есть она не устает. Mm-hmm. Она устойчива к различным национальностям, к различным эмоциям человека, mm-hmm. изменению возраста, прически, аксессуаров. Mm-hmm. Все благодаря тому, что в наших обучающих выборках есть все эти... вариации людей. То есть в разных условиях, но мы знаем, что это один и тот же человек или разные люди.
Я помню, вы, извините, что перебиваю, я читал одно из ваших интервью, вы, по-моему, в ответ на вопрос журналист-использователь, вы психологов, точнее, взаимодействовали вы с психологами, вы сказали, что 10 разных психологов дадут такое количество разнородной информации, ну, допустим, если стоит задача какого-то анализа, да, то психологический анализ... Всем понятно, что здесь, конечно, есть человеческий фактор. А мы с вами говорим о автоматизированной системе, которая, ну, как бы объективна.
Это наша основная задача, как раз-таки исключить человеческий фактор из принятия важных решений. Uh-huh. От этого выигрывают все. И конечные uh-huh. Uh-huh. пользователи, допустим, тех же банков, ритейла, неважно, любой сферы, и сами владельцы бизнеса.
Наши слушатели... Александр, а по поводу безопасности-то?
Пожалуйста.
По поводу безопасности.
Да. То есть какие алгоритмы? Ну, то, что есть алгоритмы, теперь уже появились новые мощности, да, и компьютеры, каждый может сам собрать, это все ясно. А как может каждый сам защититься тогда, если он может и собрать, и какой-то...
От чего ты хочешь защищаться? От
ну, если мы говорим... Слушай, Андрей, если мы говорим по поводу банков, да, и ты говоришь, что, ну, планируются такие системы запусков, ну, окей, а можно ли эти алгоритмы как-то обмануть? Наверняка есть какие-то варианты их же обманов.
Да,
ну,
вот, кстати,
об этом вообще-то шел вопрос-то, я
думаю. Да, вот... Действительно, насколько обманываемые
ну
и
да,
вообще, какие сложности при распознавании там какое-то количество ошибок?
Надо понимать, что любой алгоритм, даже самый совершенный, можно обмануть. Угу. Но постоянно для нас это как гонка вооружений. То есть кто-то обманывает, кто-то совершенствует. Это такой очень сильный двигатель прогресса. И мы начинали как раз-таки свою деятельность с решения задачи кредитного мошенничества в банках.
Угу. То есть к вам приходили, точнее, вы пришли в банк, и вы помогали банку идентифицировать пользователей.
Во многих странах, в том числе в России, причем в России это не такая большая проблема, как во многих других странах, очень легко купить поддельный паспорт. Люди этим пользуются, они покупают паспорт, вклеивают туда фотографию, и, значит, могут приходить в банк и брать...
Предупреждение, не повторяйте этого
дома.
И брать очень много кредитов. Единственный шанс от этого отгородиться у банков – просто запоминать каждого своего клиента в лицо и проверять каждого вновь пришедшего клиента против всей базы исторической.
А вот не проще, вот как Ростелеком говорит, предлагает, сделать единую биометрическую базу и записать это на ID-карт некую, и чтобы это была все-таки однозначная, а не какая-то там вот... Вы говорите, знать человека в лицо, Но это же опять либо сотрудник, либо ваша система. Нельзя какую-то его биометрику записать, чтобы это было однозначное соответствие, сопоставление?
Ну, тогда это будет противоречить тому, что я сказал раньше, что это гонка вооружений. Если вы сейчас утвердите какой-то стандарт, будьте уверены, что через 1.5-2 месяца он будет превзойден мошенниками, поэтому мы находимся в постоянной динамике, мы постоянно совершенствуем. Поэтому здесь к стандартам приводятся только форматы обмена данными и сами процессы, то есть как проводить вот эту идентификацию, как узнавать, что это действительно вы или не вы, как проверять, знаете ли вы этого человека, и не было ли он в прошлый раз с другим паспортом.
Мне вообще в голову пришла сейчас такая мысль, то, что если мы говорим про защиту, да, этого же алгоритма, да, этой системы, и вы до этого сказали, что специально обученные люди, которые натренированы на то, чтобы, ну, казалось бы, определять лицо, они тоже делают ошибки, да, так вот, мне кажется, что сопоставление количества ошибок, которые может сделать человек, и сопоставление ошибок, которые могут допустить эти алгоритмы, да, вот, вот здесь, наверное, большая разница, то есть чем меньше их будет по сравнению с человеческими ошибками, тем лучше вообще, я так понимаю, для нас, да, то есть это может быть на высоком уровне безопасности.
Для экономики точно, и для банков лучше.
На самом деле, да, на самом деле есть два типа ошибок, о которых тоже важно понимать. Очень часто многие вендоры, наверное, с научно-популярной точки зрения заявляют, что там качество распознавания 99%. Очень правильно задавать следующий вопрос, а при каком количестве ошибок?
Да.
Потому что можно узнавать, допустим, действительно всех людей, которые есть в списке на узнавание, но при этом каждого постороннего, каждого второго путать.
Да.
Здесь важно. Представьте, что вы, допустим, в ваш, не знаю, подъезд или в ваш офис на работе отменили проход по пластиковым картам или по какому-то пин-коду, по ключу, и сделали вход по лицу.
По лицу.
Да.
Конечно, допустим, бывают ситуации, когда вы, например, один из 1000 сотрудников, которые в списке, которому нужно давать допуск на вход, когда вы появляетесь, но машина может вас не узнать с первого раза. Это называется ложный отказ. То есть вы в базе, вы должны были быть узнаны, но вам отказали. Естественно, таких ошибок должно быть минимум.
Да.
Но при этом может быть и другой тип ошибок. Когда приходит какой-нибудь гость или там, любой злоумышленник посторонний, а система его
пропускает.
Ложно путает с кем-то из сотрудников.
Да.
Вот, есть два типа ошибок. То есть первая называется ложный отказ, а вторая называется там, ложное срабатывание.
Ложное принятие.
Да. То есть мы стремимся, чтобы обе ошибки сводились к нулю, было 100% правильных узнаваний с первого раза без каких-либо ложных срабатываний.
Ну, а насколько вы приблизились к
сейчас
к этим
я могу сказать, что в реальных системах, которые у нас уже достаточно массово внедрены, при количестве допуска там, постороннего человека с шансом 1 на 100 миллионов, 99,27% людей с первого раза получают допуск.
Ну, то есть достаточно высокие показатели, так скажем. А вопрос от нашего слушателя Лунохода, он нас правильно, мне кажется, ведет по тоже примерно то, что мы сами хотели спросить. Это технологии на основе нейросети, и я думаю, что здесь надо немножко дать понимание слушателям.
Да, Александр, расскажите, что это вообще такое? Нейросети и какие они бывают, зачем они нужны?
Ну и
как
да, вообще
технологии
на основе нейросети, то есть это нейронная сеть используется.
Да, нейронная сеть, ну, то есть это один из типов классификаторов. По сути, это набор нелинейных математических операций, которые идут последовательно, которые часто называют слоями. То есть многие нейросети, ну, многие слышали про сверточные нейронные сети, где...
Слышали, так и не поняли, что это, но
да, значит, в нейронных сетях их называют сверточными, потому что у них там, зачастую там преобладают сверточные слои, под сверткой понимается матричное умножение. То есть, если простым языком, то это как раз-таки набор матричных умножений, которые позволяют применять к картинке фильтр. Ну, вот вы, наверное, пользовались многие там либо фотошопом, либо другими фоторедакторами и видели ли, что есть фильтры, например, повышение резкости, размытие изображений.
А также получение каких-то эффектов масляной краски.
Все верно.
Карандашом.
Да, это вот просто один из примеров, когда матричное преобразование применяется к картинке, когда обрабатывается не только отдельно взятый пиксель, но его значение появляется, его значение является, по сути, результатом анализа его окрестности, его соседей. То есть мы смотрим не только конкретный пиксель, а еще и поблизости пиксели.
Да, окружение.
Да, и как раз-таки это позволяет применить тот или иной эффект.
Ну, насколько я понимаю, вот это матричное... Как бы это сказать, матричная алгебра, вообще-то...
Линейная алгебра.
Не, ну, и линейная алгебра.
Матричное преобразование.
В общем, да, матричное преобразование, это как бы не то, что не новинка, это еще, наверное, лет 70-х годов используется, в частности, для рендеринга задач, да, для различных задач компьютерной графики, ну, прежде всего, связанных. Вот, а нейросеть – это все-таки более такая современная история.
Нейросети появились очень давно, на самом деле, но первые нейросети, которые мы знали, это были персептроны, то есть у многих даже в университете какой-то был вводный курс по персептронам, это простейшая сеть из нескольких слоев. Сейчас же в современных сетях бывает по несколько тысяч слоев, то есть от нескольких десятков до нескольких тысяч, и число нейронов, то есть элементов активных в сети, может тоже составлять десятки, а то и сотни миллионов. И количество связей между этими нейронами тоже может быть огромным.
Я попробую сейчас для слушателей, вот у нас минута три до перерыва, потому что я понимаю, что все-таки, наверное, вот летом разгоряченные люди в 31 градус в Москве...
Едут в своих машинах.
Да, и, конечно, наверное,
слушают,
тяжело.
Я
хочу немножко обобщить, а Александр, как специалист, если я допущу ошибку, то он меня поправит. Значит, нейросеть фактически, несмотря на такое название, наверное, это историческое название, потому что пытались подсматривать, как это, или моделировать, как это работает в живых организмах. Нейросеть – это фактически такая, один из способов реализации, один из способов алгоритма реализации. То есть это некая, может быть, даже программа или ну, программно-аппаратный комплекс, который позволяет решить задачу, причем достаточно такую сложную, вот. Как вот там распознавание или преобразование. И вот, собственно, сейчас у нас есть достаточно. А ведь вы сказали, что там сейчас много слоев используется, да? Почему раньше нельзя было использовать? Просто не хватало ресурсов.
Ну, действительно, не хватало ресурсов, не хватало практики, потому что наука достаточно молодая, там всего несколько десятков лет. Поэтому сейчас пришли к таким архитектурам, которые действительно требуют огромных ресурсов, многих параллельных вычислений, и сейчас под это есть действительно аппаратное обеспечение.
Вот у меня всегда был вопрос вот к Яндекс.Навигатору. Так я могу говорить слово Яндекс? Да, наверное, могу.
Не знаю, можешь, я уже не успела тебя
не подумайте, что да, закон о рекламе. Ну, в общем, есть там программа «Навигатор», есть программы, которые вот преобразуют, да, вот эти вот приложения мобильные. Есть, опять же, система распознавания образов тоже. Все это делается, ну, как бы выглядит, как будто это планшет или мобильный телефон. Вопрос. Для того, чтобы все это обсчитать, нужны достаточно серьезные машины и мощности. Это происходит на стороне клиента или это отправляются данные в дата-центр, и после этого уже измененные данные, потому что посчитать с помощью нейросети вот на мобильном телефоне, я не знаю, вот мне самому этот вопрос интересен.
Здесь зависит от типа решаемой задачи. Есть много задач, которые пока что решить на мобильном устройстве невозможно. Но наша компания сейчас активно инвестирует как раз-таки в сферу, как решить две задачи, чтобы запустить нейронные сети. Ну, можно сразу читать, как запустить современные классификаторы, современные методы распознавания на мобильном телефоне. Да, то есть мы решаем две задачи полностью, да, без подключения. Мы даже демонстрируем, включаем авиарежим, чтобы ни у кого не было сомнений. Решаем две задачи. Первая – это компрессия нейронных сетей, потому что когда у вас какой-то мощный сервер, компьютер, у вас нет жесткого ограничения, например, по памяти и так далее. А мы вот решили недавно задачу, когда нейронные сети, которые занимали там несколько сотен мегабайт, а то и гигабайт, сейчас умещаются в 2 мегабайта и могут функционировать на мобильном телефоне.
Классно.
И вторая задача – это ускорение нейронных сетей, потому что не всегда сжатая нейронная сеть работает так же быстро.
Ну, то есть, как полноценный сервер, да.
Поэтому вот решаем эти две задачи, и для ряда направлений, ну, в частности, для распознавания лиц, мы эту задачу решили. То есть сейчас мы можем даже на слабеньком телефоне 10 лиц в секунду распознавать полностью. То есть это не только найти лицо, но еще и понять, кто этот человек.
Это очень интересно на наших глазах.
Так, классно. Мне кажется, во второй части.
Да, во второй части продолжим. Мы, может быть, продолжим, немножко про это тоже поговорим. У нас в гостях Александр Ханин, генеральный директор компании Vision Labs, который занимается компьютерным зрением и продуктами и решениями в области распознавания лиц. Говорим сегодня о компьютерном зрении и после новостей продолжим.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем здравствуйте.
Мы продолжаем. У нас в гостях Александр Ханин, генеральный директор компании Vision Labs. Это российская компания, которая занимается компьютерным зрением, продуктами и решением в области распознавания лиц. Наша сегодняшняя тема – компьютерное зрение. Александр, добрый день еще раз.
Добрый день.
Мы в первой части такое немножко погрузились в мир матриц, всяких разных нейросетей, обсудили. Но оказывается, на самом деле, что все это уже реализуется даже на мобильных телефонах, и есть вполне конкретные примеры, что мы можем столкнуться с этим буквально в жизни. Единственное, я хотел пару ремарок от наших слушателей. Мы выходим в прямом эфире, поэтому вы, кстати, можете отправлять свои вопросы на смс-номер 8-925-48-94-8 или в Телеграм, говорит МСК-бот. И нам можно будет уже вот во второй части позвонить. Пожалуйста, звоните 7373-94-8 по 495 коду. Слушатель 55-й спрашивает, а на фотографиях, а на фотографию и освещенность в помещении, как реагирует ваш электронный вахтер? Вот так вот.
Сейчас можно обобщить это требование, то есть если не углубляться в количество там люкс и расстояние, а если живой человек может различить лицо в таких условиях освещенности, то с очень высокой вероятностью это может сделать и машина.
А почему? Какая связь? Вот мы же с вами вначале обсуждали, что подходы-то совершенно разные. Мы узнаем по ассоциациям, по нашим. Хотя, с другой стороны, мы же тоже обучаемся фактически.
Мы тоже обучаемся. Все верно. Вот здесь, кстати, много схожестей.
Вот это, кстати, слушайте, вот мы, у нас была программа прошлым летом про Big Data.
Да,
мы там
была.
Чуть-чуть коснулись вопроса машинного обучения.
Не так сильно, да.
Давайте сейчас тоже об этом скажем буквально пару слов.
Да,
все просто
да.
Очень модный термин. Вот, кстати, вот по поводу терминов, иногда нам тоже пишут, вот такую ремарку хочу прочитать, слушатель Смит пишет, иногда модный термин нейронная сеть применяют для того, чтобы придать весу своим изысканиям. Вот, ну... И то же самое говорят и про использование больших данных, да, ну, то есть такое расхожее мнение. Вот, ну, понятно совершенно, что в случае вашей компании тут это не придание веса, а это просто реальный алгоритм, который вы используете. Вот машинное обучение, как это работает? Может быть, дадите пару комментариев, просто чисто с просветительской целью.
Если попытаться это сказать по-простому, то когда задачи решаются... без машинного обучения, то есть вы как человек, как создатель закладываете алгоритм решения этой задачи. Ну, то есть вы говорите, что для таких входных данных, для таких исходных данных, если выполнить такую последовательность действий и описываете ее в виде каких-то формул аналитических любых, там, вычислений, то получите ответ желаемый. Есть ряд задач, которые... не поддаются какой-то формальной оценке, которую нельзя просто описать в виде формулы.
Да, ну, приведите
которые нельзя,
пару примеров, да, чтобы люди хоть почувствовали, как это.
Например, та же задача с распознаванием марок автомобилей или та же задача с распознаванием лиц или определение там, эмоций на лице, определение, допустим, принадлежности этого человека там, к, не знаю, к любой группе. Эту задачу нельзя описать в общем случае формально, потому что мы настолько разные, и такое большое число людей на Земле, что по простым формулам это посчитать нельзя. Но это можно сделать с помощью машины. То есть если вы ее научите, если вы покажете огромное число примеров, и покажете итоговые правильные ответы, и вы уже предложите самой машине подстроить свои параметры под то, чтобы вот каждый новый там, входящий запрос давать максимально правильный ответ. Как раз-таки процесс настройки параметров этого классификатора, а это далеко не всегда нейронная сеть. Там бывают и решающие деревья, и там любые другие методы. Вы можете просто по исходным данным и заданным ответам подобрать методом перебора в машине там, наиболее подходящие коэффициенты, которые помогут эту задачу решать. Вот это как бы и называется машинное обучение.
Я подозреваю, что алгоритмы поиска это все тоже используют машинное обучение. Ну, вот те алгоритмы, которые, например, догадываются, помогают выдавать поисковые запросы, те именно, которые пользователь хочет. Наверняка там тоже используется обучение. То есть там, ну, совершенно однозначно не какой-то простой алгоритм.
Ну, в некоторых случаях как раз-таки используются очень простые алгоритмы.
Не, ну это да, какой-нибудь тривиальный поиск.
Да, могут использоваться простое прогнозирование. Просто действительно слушатель правильно заметил о том, что иногда нейронная сеть – это не то, что как ругательство звучит.
Ну да.
То есть иногда действительно многие видят в этом панацею от всех бед, хотя мы проповедуем там такую философию, что задачу нужно решать наиболее эффективным методом, и не всегда нейронная сеть – самый подходящий метод. Очень сложные задачи, которые трудно формализуемые, и их можно решить вот на текущий момент наиболее эффективно с помощью глубоких нейронных сетей.
Александр, применительно да, к нашей теме вот машинного обучения, у вас был реализован проект, как я понимаю, это был конкурс, да, в котором ваша компания принимала участие, когда вы совмещали некоторую библиотеку данных и язык программирования. Правильно я поняла?
У нас был open-source проект, то есть с открытым кодом, когда мы объединяли возможности библиотеки компьютерного зрения OpenCV, у которой несколько миллионов пользователей, с библиотекой, точнее, набором библиотек по машинному обучению Torch. Мы, по сути, подружили два лагеря.
Да, расскажите про это, что это было.
Чем, написано Torch OpenCV. Звучит очень круто, но совершенно непонятно, что это.
Да, на самом деле есть научное направление, которое относится к машинному обучению, и не всегда это затрагивает какие-то визуальные образы. То есть не всегда это относится к, не знаю, распознаванию лиц и других предметов. А есть прям наука, да, прикладная наука компьютерное зрение, и зачастую необходимо объединять два этих инструментария, то есть для удобства там, создания прототипов, проверки гипотез. Особенно это актуально для людей, которые занимаются некоммерческими проектами, например, студенты, аспиранты, любые исследователи. А как раз-таки для них мы и облегчили жизнь, что вы владеете...
Вы соединили два инструмента,
да? Когда вы владеете одним инструментом, вы легко можете там в терминах и на языке знакомого вам инструмента воспользоваться новым потенциалом, то есть новыми функциями. Вот для чего мы это делали.
Слушатель 27 спрашивает, классно. А если на лице синяк или там след от укуса?
А ну, если вообще загримировать человека?
Да, практически такие вопросы задают, чисто прикладные. Как с этим быть?
Система достаточно устойчива к перекрытиям лица, к изменениям лица. То есть это как раз-таки решалось с помощью машинного обучения, когда вы создаете не систему, которая там смотрит, считает какие-то параметры, там, расстояние между центрами зрачков, а которая может что-то предсказывать, додумывать, вот, и которая устойчива к изменению изображения. То есть, вот например, сейчас система работает, даже если у вас пол лица закрыто, вы все равно можете угадывать.
То есть, вы когда говорите такое, мне вообще кажется, что это фантастика какая-то. Ну, допустим, человек сделал маску, да, или там заклеил пол лица. Мне кажется, как можно это определить? Ну, как они это делают? И то, что вы говорите, действительно, с маленькой, с маленькой вероятностью ошибки это делается, это, ну, это реально классно.
Мы любим всегда свои слова подтверждать делом, поэтому с удовольствием дадим вам любое демо, то есть можете попробовать.
Класс!
Это работает. Ну, мы знаем, у вас есть проекты с банками. Вот, в принципе, это представляется на данный момент в России, так сказать, самым ярким применением, да, существующим распознавания. А, не только в России, да. Вот, насколько мы поняли, значит, используется идентификация клиента по лицу. Можете вот этот пример немножко поподробнее рассказать?
С банками мы начали работать первыми, потому что мы когда были действительно маленькой компанией, нам было крайне важно сфокусироваться на решении одной конкретной задачи и сделать ее превосходно. Mm-hmm. Банки оказались одними из немногих, кто фотографировал своих клиентов, когда они получают, например, кредит или когда открывают счет.
Вот, кстати, можно вас немножко перебью тоже? Конечно. Вкрапляю какие-то вопросы, которые у нас в других программах возникали, в других темах. Мне интересует этический момент. Вот, значит, получается, что все алгоритмы вот этого машинного обучения обучаются на готовых базах фотографий. Хорошо, если пользователь где-то галочку поставил, что я разрешаю использовать свое фотоизображение. А вообще вот насколько... Во-первых, откуда берется материал для обучения? То есть это должна быть база фотографий. Да. И вот крупные компании, вот эти вот там, Facebook, например, понятно, откуда они берут, что пользователи сами добровольно дают материал для обучения. Насколько это, не знаю, этично, не приводит ли это наш к состоянию, описанному там Оруэллом, там большой брат Watches You, там, не помню, смотрит на тебя. Вот, или это как-то вот... Все, нет никаких проблем, все это уже на законодательном уровне решено, все легко, все понятно.
Вопрос действительно серьезный, и мы со всей серьезностью подходим к его решению. Мы приводим все наши продукты и все наши методы работы в полном соответствии с законодательством. Для обучения есть публично доступные базы, которые целенаправленно для этой задачи были созданы. Uh-huh. Также, так как у нас есть крупные внедрения и крупные партнеры, мы с партнерами тоже в рамках действующего законодательства договариваемся о том, что можно на их стороне, без передачи каких-либо данных на сторону нашу, улучшать работу движка, uh-huh. дообучать его, донастраивать на больших объемах. То есть в этом основная ценность. То есть мы не храним никаких персональных данных, мы их не обрабатываем, работаем только в обезличенном виде и только вот в защищенном контуре, только на стороне, угу. где эти данные размещаются. То есть с этической точки зрения, наверное, стоит опасаться преступникам, которые действительно обманывают банки, которые совершают любого рода преступления.
Мошенничество, да.
Да, то есть для рядового человека это огромная польза и такой волшебный щит, можно сказать. Я не видел действительно ни одного счастливого человека, у которого украли деньги в банке или взяли на его имя кредит, и я не видел, чтобы этот человек был против распознавания лиц. Он угу. с удовольствием даст дополнительный контур защиты, причем который сейчас удобен. У нас сейчас век селфи. Угу. Все привыкли делать селфи, да, делиться с друзьями. Да. То есть это операция, которая уже...
Не вызывает никакого,
это уже условный рефлекс, то есть у человека. То есть мы привыкли.
Да, это просто рядовая операция.
Да, это рядовая операция. Нет, а сейчас проблем. Это операция, когда за ней стоит нейронная сеть, то есть наше решение, искусственный интеллект. Угу. Эта операция, у нее очень высокий уровень защиты, и, значит, к ней очень высокий уровень доверия. Более того, мы пошли дальше, и можем не просто определять, кто перед нами. Это действительно владелец счета, это действительно сотрудник этого здания, mm-hmm. этой компании. Мы еще можем определять в кадре, действительно живой человек, реальный, или кто-то пытается обмануть систему, распечатанной фотографией вашей, например, сделанной на улице или взятой из социальной mm-hmm. сети. Mm-hmm. То есть алгоритм проверяет. Не пытаются ли его обмануть? Он пытается задать человеку какие-то вопросы или повзаимодействовать с ним, например, угу. попросить улыбнуться, там, выполнить какое-нибудь действие.
То есть это тоже программно-аппаратный да. комплекс. Это да, не просто
это интерактив.
Фотография, это интерактив.
Фото, да? Это интерактив.
А как угу. это реализовано? Это какой-то, не знаю, робот, с которым ты общаешься?
Это не робот, говоря. Это приложение. Ну, то есть, например, когда вы совершаете покупку билетов на самолет или на поезд в интернете, вам ваш банк через...
Вместо того, чтобы вводить капчу, да, предложат подмигнуть.
Вам предлагают получить смс и ввести эту смс.
Да.
Да, то есть код подтверждения иногда бывает еще более сложное. Сейчас же достаточно ваше селфи. И это будет уже активная операция, когда вы сами подтверждаете, а не ждете, пока вам придет какой-то код подтверждения.
То есть это уже внедрено, это работает.
Это уже внедрено, да, и ряд банков, ряд платежных систем такие mm-hmm. методы уже используют. А как... Selfie to pay.
Классно.
Ну, мы не очень будем классно. Как бы говорить, наверное, какие банки, но вообще это интересно. И, кстати, Как вы оцениваете другие структуры там, или другие банки? Насколько быстро подтянутся вообще? Насколько это перспективно? Это будет, это войдет в нашу жизнь и станет таким же естественным, как селфи, вот это подтверждение?
Я уверен, что это действительно станет массовым способом. Вы вспомните, когда появились первые сенсоры отпечатков пальцев в телефонов.
Ну да, это
и сейчас это считается вообще нормой. Сейчас уже почти 20% всех телефонов в мире могут оснащаться таким сенсором.
Наверное, глупо прозвучит, Андрей. Я подумала в перерыве о том, что хочу такой домофон, чтобы я подходила к дому.
Что глупо?
А я не доставала ключ специальный, а он сразу меня идентифицировал.
Это, кстати, вполне себе практическое. Вот давайте, может быть, еще какие-то практические применения. С банками понятно.
Есть практический пример. Ну, наверное, каждый из нас сталкивался с тем, что мы приходим в магазин, и оказывается, что... к сожалению, забыли скидочную карту, нашу карту лояльности, карту постоянного посетителя, там, магазины, рестораны.
Приходится искать
любая сфера
данных,
услуг.
Там,
да, значит, вы начинаете
мониторить
свой номер телефона, вас подтверждают.
Дата рождения там, и так далее.
Да, то есть сложные вопросы. А в целом, если задуматься, лицо – это самый персональный идентификатор, который всегда с собой. Наверное, очень сложно забыть лицо дома или передать его кому-то другому.
Хотя в школе иногда говорят, а голову ты не забыл сегодня?
Андрей, тебе, видимо, говорили, да, такое?
Моим друзьям говорили. Понятно.
Да, ну, да. Поэтому лицо может выступать вашим персональным идентификатором, который всегда с собой, который работает в пассивном режиме. В отличие от тех же отпечатков пальцев, вам не нужно никуда прикладывать лицо. То есть вы... Мы живем в мире видеокамер, их действительно сейчас очень много, и это очень удобный способ. И мы видим, что клиенты, то есть как наши клиенты в виде компаний, так и простые люди, они очень положительно относятся к этой технологии. Безусловно, мы проводили и соцопросы, и пилотные проекты. Сейчас уже выработали ту модель поведения, тот процесс, как надо проходить распознавание, который комфортен всем и который приносит огромную выгоду.
Я хочу чуть еще напомнить, у нас, в принципе, 10 минут, поэтому, если вы хотите задать вопрос, у нас в гостях Александр Ханин, он директор компании Vision Labs и основатель, который занимается компьютерным зрением. И вот мы сейчас говорим о том, что уже скоро в банке можно будет только свое лицо предъявить, а может быть, даже и в магазине вместо карты лояльности, и будет однозначная идентификация. И если кто-то считает, что это плохо, то вот Александр нам говорит, что да, это наоборот хорошо, на ваше имя никогда на какой-то подложный паспорт не... ничего не купят, не возьмут кредит. Наоборот, это однозначная идентификация. Плохо для плохих, хорошо для хороших от этой технологии. Значит, 7373948 – это наш телефон по 495 коду. СМС-номер 8-925-48-94-8 и Telegram говорит о Москобот. Слушатель пишет, Россия здесь впереди, насколько Запад продвинулся дальше или отстает?
Россия действительно по многим тестам, то есть по распознаванию лиц, например, существует много независимых тестов. И действительно российские компании зачастую находятся в топе. Также в топе находятся, например, компании из Японии, из Германии, Франции.
Меня удивляет, почему никто не задает вопрос про старение.
А что про старение?
В 30 лет ты выглядишь одним образом. Вдруг ты там через 50 лет будешь по-другому.
Ну, а система, наверное, подобучается.
Действительно, вопрос, да, очень актуальный, потому что, если вспомнить, в России паспорт выдают в 14, 20 и 45 лет, и промежуток с 20 до 45 лет человек может очень сильно измениться. Поэтому мы действительно очень много усилий прикладывали для того, чтобы система была устойчива к возрастным изменениям.
Так.
Человек может похудеть, потолстеть, у него может появиться борода,
да,
пропасть волосы.
Да, пропасть волосы.
И
все
равно у вас 99%.
Появится.
Даже несмотря на все эти бороды и так далее.
Да, все равно система распознает очень качественно, и, как я уже говорил, лучше, чем это сделал бы живой человек.
Хорошо.
Мне сейчас кажется, что я на каком-то космическом корабле, который самый первый бороздит в какую-то супер далекой звезде.
Как здесь, наверное, тоже еще стоит сказать, что...
На гребне волны.
Да-да.
Да, здесь стоит сказать, что мы сейчас решаем не только задачу распознавания лиц, мы еще анализируем там, поведение человека, то есть динамику. Мало сказать, кто это. Важно сказать...
что он делает,
как человек реагирует, как реагирует, например, на
а вот здесь какие могут быть услуги, практические применения? То есть,
про допустим... практические применения следующее: понимать, доволен ли человек обслуживанием, понимать, не задумывал ли он чего-нибудь нехорошего. Следующее — понимать, насколько он подходит на ту или иную позицию, если идет собеседование. И так далее.
Это напоминает, как это раньше называлось, детектор лжи, полиграф и вот эта вся история,
да?
Но вот, вот интересный вопрос. Ведь некоторые люди, даже в психологии есть такая, такой термин, маски, мы там примеряем маски.
Покерфейс, в конце концов.
Есть и покерфейс. Но я хотел сказать про психологию, что некоторые люди не показывают, многие же говорят, вот у него на лице написано, а про кого-то, наоборот, так не скажут. Вот человек, например, улыбается, в культуре некоторых государств есть постоянная улыбка. Неужели ваша система сможет узнать истинное? То есть где-то... То есть, вы изучали на уровне алгоритма, где-то есть индикаторы, точки, которые показывают истинное настроение. Нельзя ли вот с идентификацией сложно обмануть? Это я понимаю. Но вот, например, а моя эмоция? Я же могу себя таким образом накрутить. А слышали, есть школа актерская, которая приучает проживать эмоции, и в результате этого создается полная иллюзия, что человек именно находится в таком состоянии. Вспомните великие фильмы, там человек испуган или улыбается, или плачет, и все выглядит очень натурально.
Ну, смотрите, здесь это как раз-таки к тому комментарию, когда вы говорили про 10 психологов, которые... Каждый может по-разному оценить, потому что они будут применять человеческий фактор, то есть какой-то свой личный персональный опыт. А мы же основываем принятие решений на большом опыте разных людей, которые собраны в единую базу для обучения алгоритма. И ну, здесь надо тоже понимать, что мы смотрим визуальный канал, то есть мы не смотрим там еще сердцебиение, еще что-то.
Да.
То есть мы смотрим исключительно визуальный канал, и мы будем определять то поведение, которое демонстрируется.
А, то есть вот именно все, я получил ответ на свой вопрос.
При этом мы допускаем, что там потребуется какая-то более глубокая калибровка, либо существенное расширение данных для обучения, потому что все мы разные. И, например, глупо делать вывод о том, что человек доволен обслуживанием, если он улыбается.
Да.
Потому что это может быть ухмылка, насмешка
да,
и так
или
далее.
Еще что-то
Поэтому
такое.
Мы как раз-таки анализируем динамику. То есть одного кадра недостаточно.
Да. Ну, тут вот люди продолжают сомневаться. Все пишут в основном про возможность обмана такой системы, что, дескать, лицо можно подделать, немного грима.
Да, женщинам вообще тяжело, у них боевая женская раскраска.
Если... Можно подменить выдачу информации из веб-камеры, вытащить из какого-то буфера. Вот, значит, пишет слушатель ВР. Значит, ваша технология подходит только для офлайна. Мне как раз кажется, что как раз не для офлайна, а
как
именно для онлайна.
Как раз эти технологии в основном используются в онлайне, где нужно мгновенно принимать решения, и где нужно... То есть почему это внедряют банки, ритейлеры и другие компании? Потому что все хотят мгновенно давать результат, а не ждать, пока человек подумает, действительно, вы, не вы, позовет коллег решить. То есть
вот, наверное,
это в основном для онлайна используется.
Наверное,
в этом основное преимущество.
Основной профит от этой системы, что вот не, ты приходишь с паспортом, тебя долго еще начинают спрашивать, где-то достают из базы твои данные, и на это время уходит. А именно в том, что это происходит существенно быстрее, без всяких этих предъявлений.
Это происходит существенно быстрее и без ошибок.
Прекрасно. Могу я вас попросить надеть наушники? Мы обещали принять несколько звонков. Алло, добрый день. Алло. Добрый день. Да, вот звонок сорвался. Ну, слушайте, где-то у нас еще...
Позвоните еще, есть время еще.
Да, позвоните, но буквально минутка.
Только те, кто хочет спросить, задать вопрос по теме.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
За интересную удачу. Вот у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот первое. Я слышал, что он Украине при получении биометрических паспортов специально обороны наносит там штрих-код там на лоб, допустим. И еще вот стратегия дронопромышленности на сайте госуслуги прописано соединение там биообъекта с внешним электронным устройством. То есть, короче говоря, планируют чипировать, так сказать, наше население. То есть, как в Америке уже сейчас делают попытки такие, так сказать, там...
Ладно, спасибо за вопрос. Мы вас не очень поняли, да, на самом деле, вот, но времени мало, мы сейчас не будем, да, подробностей. Не знаю, Александру, есть что прокомментировать?
Там ну, что-то да, про да, биоданные,
человек,
датчики.
В общем, я, да? насколько понимаю, в обществе есть некоторые опасения по поводу того, что опять нас все посчитают, угу. что какие-то чипы на нас поставят. Но, в принципе, мы уже говорили об этическом аспекте, и даже что для простого-то человека это, наоборот, преимущество. Вот это вот внесение всех в единую базу биометрических данных, это преимущество для тех, кто не собирается там какие-то мошеннические схемы?
Если взвешивать все за и против, угу. то, например, использование биометрии, оно приносит гораздо больше пользы практической угу. и понятной всем. Исчезает очереди, угу. исчезает человеческий фактор в принятии угу. решений, угу. то есть все становится максимально прозрачно. И действительно стоит опасаться тем, кто занимается какой-то преступной деятельностью.
Да, спасибо Отлично. Большое, Александр. У нас закончилось, к сожалению, время. Спасибо. Услышимся в следующую субботу.
Спасибо.